за удивительную песню, за этот спасительный призыв, который звучит из уст Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Призыв, обращенный каждому из нас. Мы, если хотим обрести истинный смысл в этой жизни, если хотим иметь мир в душе, если хотим иметь надежду на лучшее, на будущее, мы должны прийти к Иисусу Христу, прийти с покаянием. Этот дух покаяния в нашем сердце не возникает просто так, сам по себе. Человек по природе грешен и эгоистичен. Он не склонен признавать свои ошибки, свои недостатки, свою неспособность, свою никчемность. И только Дух Божий, Дух Святой способен произвести в человеческом сердце и в человеческом сознании перемену, благодаря которой человек и делает шаг навстречу Господу. Я хотел бы в своей проповеди, дорогие братья и сестры, продолжить тему, которую мы с вами изучали в классах субботней школы. Тему, напрямую связанную со Святым Духом, Его спасительной активностью. Не секрет, что в наших общинах сегодня распространяется заблуждение, суть которого в том, что Святого Духа как такового нет. Есть Дух Божий, как некая спасительная сила, исходящая от самого Бога, или энергия. Есть Дух Христов, под Духом Христовым тоже понимается Его спасительная благодать, Его спасительное отношение к грешнику. Но Святого Духа, как третьей ипостаси Божества, нет. Это якобы выдумка католической церкви, церкви, которая в Священном Писании представлена образом Вавилона, отступницей, антихристом. И поэтому, когда и наша церковь приняла учение о Святом Духе как третьей личности Божества, мы как бы тоже вот унаследовали эту историческую ересь. Я хотел бы сегодня попытаться ответить на нападки в адрес нашей церкви, ее официальной позиции, что касается учения о Святом Духе, отталкиваясь главным образом от того, что сам Господь, Иисус Христос говорит о Святом Духе. От того, каким образом сам Иисус Христос представляет нам Святого Духа. Дело в том, что когда наши оппоненты заявляют о том, что нет Святого Духа, и когда сам Христос говорит о Святом Духе, он имеет в виду не Святого Духа как третью божественную личность, а он имеет в виду самого себя, они ссылаются на некоторые тексты Священного Писания, которые кажутся им достаточно убедительными, но проблема аргументации их в том, что они как бы не замечают великое множество других текстов в Библии, которые говорят о другом. В частности, текст, который чаще всего звучит в устах наших оппонентов, в защиту их собственного представления о том, что мы не можем под Святым Духом понимать личностное существо, это текст из первого послания апостола Павла к Коринфской церкви, второй главы. Давайте обратимся к этому тексту и внимательно вчитаемся в его содержание. Первое послание апостола Павла к Коринфской церкви, глава 2, с 10 стиха. Я буду читать Священное Писание в современном переводе, поэтому вы не удивляйтесь, если вы почувствуете какое-то различие. Вот современный перевод меня устраивает лучше, чем синодальный, потому что он более точный и, конечно же, он более понятен и доступен нашим современникам. Итак, первое послание к Коринфской церкви, глава 2, с 10 стиха. «Нам же открыл это Бог Духом Своим. Дух исследует все, также и глубины Божии. Кому ведомы сокровенные мысли человека, как не духу самого того человека? Так и мыслей Божиих не знает никто, кроме Божия Духа». И вот логика наших оппонентов достаточно проста. Мы же не говорим о духе человека как о самостоятельной ипостаси, отдельной от человека личности. На каком основании мы говорим о Духе Божьем как отдельной личности Божества? Если здесь апостол Павел проводит вот такое сравнение между духом самого человека и Духом Божиим. Дело в том, что вот эта логика, которая с человеческой точки зрения кажется неотразимой, она совершенно, совершенно не обоснована, когда речь идет о осмыслении Бога. Мы бессильны Бога осмыслить своим человеческим разумом. Мы это смиренно должны признать. И поэтому отталкиваться от одного этого текста и делать вот такие далеко идущие выводы было бы совершенно неправильно. Если мы хотим иметь целостное представление о Боге, мы должны рассматривать все множество библейского материала, который говорит нам о Боге. Неправильно, вот с точки зрения толкования Священного Писания, неправильно делать выводы на основании только одного текста. Учитывая тем более тот факт, что слово «дух», которое переведено в данном случае с греческого слова «пневма», а в Ветхом Завете с еврейского «руах», слово «дух» имеет огромнейшее множество значений. И греческое «пневма», и еврейское «руах» имеет много значений. И было бы неправильно сводить вот многообразие смыслов этого очень ёмкого и глубокого слова только к одному. Да, действительно, слово «дух» может означать, как вот в данном тексте, мыслительную способность человека. Однозначно этой способностью обладает и сам Бог. Но разум Божий неисследим. Мы бессильны постичь разум Божий. Кто мы такие? Мы свой собственный разум, свое собственное сознание, свою собственную психику бессильны понять и постичь до конца. Потому что это такой архисложный мир, мир человеческой психики, что мы можем сказать о разуме Божьем. Он неисследим. Но вернемся к Духу Святому, как третьей ипостаси Божества, или третьей личности Божества, используя современную терминологию. Как я уже заметил, я попытаюсь представить учение нашей Церкви о Святом Духе в контексте того, что сам Иисус Христос говорит о Нем. В контексте того, как Господь Иисус Христос представляет нам Святого Духа. Для этого давайте обратимся к 14 главе Евангелия от Иоанна и прочитаем отрывочно несколько текстов. 14 глава Евангелия от Иоанна. Вы знаете, что эта глава начинается с удивительного обетования, которое Иисус Христос дает своим последователям. «Да не смущается сердце ваше». А в новом переводе это звучит так. «Пусть не тревожится сердце ваше, доверьтесь Богу, и мне доверьтесь. Много покоев в доме Отца моего. И если бы не так это было, сказал бы вам, иду я туда приготовить и для вас место. Я уйду, и после того, как приготовлю вам место, приду вновь и возьму вас к себе, чтобы и вы могли быть там, где я». Иисус Христос говорит здесь о том, что ему нужно уйти. И, конечно же, сама мысль о том, что Иисус Христос должен оставить их, она тревожила учеников. Их это пугало. Они не хотели, чтобы Иисус Христос покидал их, и они не хотели расставаться с Ним. Поэтому Иисус Христос и говорит им о том, чтобы они не печалились, чтобы они не смущались и не тревожились, потому что Он идет ради их же блага. Он идет для того, чтобы приготовить им место, и когда Он это сделает, Он придет опять и возьмет их к себе, чтобы они могли быть там, где и Он. Как вы думаете, а что имеет в виду Иисус Христос, когда говорит о том, чтобы «приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я»? О чем говорит здесь Иисус Христос? Да, видимо, о своем втором пришествии, потому что до этого момента мы не можем быть там, где Он. Мы здесь, на этой грешной земле. Читаем дальше. 12 текст. «Я ухожу к Отцу», и далее, «и тогда все, о чем не попросили бы вы во имя Мое, я сделаю». Я сделаю все, о чем вы не попросите меня во имя Мое. И вот то, о чем говорит Иисус Христос дальше, нашими оппонентами рассматривается как рассказ Иисуса Христа о себе самом. Он вроде бы говорит о другом утешителе, о Духе истины, о Духе Святом. Но они говорят, он говорит о себе самом, потому что он же оставил нам свое обетование, «Се я с вами во все дни до скончания века». Нет Святого Духа как третьей личности Божества. Есть только Отец и Сын. И вот здесь Иисус Христос, когда он представляет другого утешителя или Духа истины, он имеет в виду самого себя. Потому что он оставил такое обетование. Я с вами во все дни до скончания века. Но давайте посмотрим на библейский текст. Пусть сам текст говорит за себя. Не будем накладывать на библейский текст смысл, который этому тексту не присущ. Не будем навязывать библейскому тексту свое собственное представление о Духе Святом. Итак, что же говорит нам библейский текст? С 16 стиха читаем. «Я Отца попрошу, и даст Он вам вместо Меня другого Утешителя, который навеки останется с вами». И у нас тут же вот эта опять привязочка к этому обетованию Иисуса Христа. «Се я с вами во все дни до скончания века». Но Христос говорит о другом утешителе, который навеки останется с нами. Он говорит о Духе истины. Кстати, слово «утешитель», к которому мы так привыкли, переведено с греческого «параклетос». И это слово, греческое слово «параклетос» имеет куда более глубокий и широкий смысл, чем просто вот смысл утешения. Слово «утешитель» где-то ограничивает, вот наше русское слово «утешитель» ограничивает спасительную активность Духа истины или Святого Духа. И в сносочке в современном переводе здесь говорится о том, что это слово «параклитос» можно понимать и как ходатай, и как помощник, и как советник, и как защитник. А буквально с греческого это слово означает «тот, кому обращаются за помощью», «тот, кого призывают на помощь». Это буквальное значение греческого «параклитос». Тот, кому взывают, кого призывают прийти на помощь. Ну и вот это слово переводится по-разному. Ходатай, помощник, советник, защитник и утешитель в том числе. А почему Иисус Христос говорит о другом? Уже это должно направить нашу мысль на то, что Иисус Христос имеет в виду не себя самого, если Он говорит о другом. Интересно то, что Иоанн в первом своем послании вот это слово «параклитос» или «утешитель» использует и по отношению к Иисусу Христу тоже. Давайте откроем первое послание Иоанна, вторую главу. Тоже нам всем хорошо знакомы эти слова. «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не грешили. А если их согрешит кто из вас, то есть у нас кто? Утешитель». Да. Здесь в оригинале то же самое слово «параклитос». Но это слово здесь переведено как «ходатай». «Ходатай». В современной Библии «заступник». Есть у нас заступник. Иисус Христос, праведник, который рядом с Отцом. Итак, одно и то же слово. Одно и то же слово. Иоанн использует и по отношению к Сыну Божию Иисусу Христу в первом послании и по отношению к Духу истины, Духу Святому. Так вот, он, Иоанн, записал слова самого Господа Иисуса Христа, который сказал: «Я Отца попрошу, и Он даст вам вместо Меня другого утешителя». Однозначно Иисус Христос имеет в виду не Себя самого, если Он говорит о другом. Греческое «аллос» – «другой» – нельзя истолковать иначе, как «другой». Как можно выворачивать библейский текст, чтобы не видеть здесь вот очевидного смысла? Не о себе говорит Иисус Христос, Он говорит о другом, если Иоанн использует такую терминологию – «аллон параклитон» – «другого утешителя». Помните притчу Иисуса Христа о сеятеле, который вышел сеять семя? Вот в этой притче Иисус Христос тоже несколько раз употребляет слово «аллос» – «другой». И у нас в Синодальной Библии там встречается такое слово «иное упало семя», «иное упало при дороге», да? «Иное на камне» и так далее. И мы понимаем, что на разные почвы, в разных местах не могло упасть одно и то же семечко. Очевидно, что разные семена упали в разных местах. Потому что если одно семечко упало здесь, вот в этом месте, оно уже не может упасть вот здесь, в другом месте. «Аллос» означает «другой», «иной». И поэтому, когда Иисус Христос говорит о другом утешителе, Он не имеет в виду себя. А кого Он имеет в виду? О ком Он говорит? Читаем дальше. «Другого утешителя, который навеки останется с вами, Духа истины даст, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает. А вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю осиротевшими вас. Снова приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня. Но вы меня будете видеть, и потому что я живу, вы жить будете. Я сказал вам все это, пока нахожусь еще с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, это 25-й текст, всему научит вас и напомнит все, что говорил вам я. Ныне же мир и покой вам оставляю. И пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится. Вы ведь слышали уже, я вам сказал, ухожу, но опять приду к вам. Вот Иисус Христос опять возвращается к словам своего обетования, которые мы уже прочитали в самом начале главы. Не тревожьтесь, не страшитесь, вы уже слышали, я вам сказал, ухожу, но опять приду к вам. Дорогие братья и сестры, мы должны четко себе представлять направленность спасительного вектора в служении Сына Божия Иисуса Христа. Совершив свою часть служения, спасительного служения здесь, на земле, принеся вот эту жертву, вселенскую жертву за грехи наши с вами, претерпев мученическую смерть на Голгофе и воскреснув для славы Божией, Сыну Божьему нужно было уйти от земли. И апостолы были свидетелями Его вознесения от земли. Это хорошо описано в первой главе Деяний апостолов. И мы четко должны себе представлять, что Иисус Христос, вознесшись от земли, Он продолжил свое спасительное служение как истинный первосвященник в небесном храме, в небесном святилище. Это ясное учение Священного Писания о спасительной миссии Сына. Мы не имеем права вот так буквалистски понимать слова Его обетования. «Се я с вами во все дни до скончания века, здесь на земле». Он с нами однозначно, но не личностно, как это было в случае с учениками. Он здесь с нами посредством Духа истины, Духа Святого, который вовеки пребывает с нами. А сам Иисус Христос, Он одесную Отца Небесного. Он в небесном храме. Это очень важная мысль, мы к ней еще вернемся. Давайте продолжим повествование о том, как Иисус Христос представляет Духа Святого. 15 глава, 26 стих. «Когда придет к вам Утешитель, исходящий от Отца Дух истины, которого Я к вам пошлю, когда буду у Отца, Он будет свидетельствовать обо Мне». Вот здесь, в этих словах Иисуса Христа, перед нами Отец, к которому обращается Сын, перед нами Дух истины, который от Отца исходит и которого посылает Сын Божий Иисус Христос нам. И перед нами Он Сам. Святая Троица здесь, в этом тексте, Отец, Сын и Дух Святой. Нельзя свести Бога только к Двоице, к Отцу и Сыну. Если сам Иисус Христос, Сын Божий, говорит о том, что когда придет к вам Утешитель, исходящий от Отца Дух истины, которого Я к вам пошлю, когда буду от Отца, у Отца, Он будет свидетельствовать обо Мне. Он, Дух Святой, будет свидетельствовать обо мне». Интересно то, что в 16 главе Иисус Христос подчеркивает необходимость своего отшествия, вот, необходимость покинуть землю, когда говорит в 7 стихе: «Поверьте, для вас же лучше, что я ухожу». Как такое может быть? Почему для нас лучше, что Иисус Христос уходит, что Он покидает нас? А почему лучше? Христос продолжает: «Если я не уйду, не придет Утешитель к вам. А если уйду, то пошлю Его к вам». Вот почему лучше. Пребывание Святого Духа здесь на земле, оно, если можно так сказать, выгоднее, преимущественнее в том плане, что Святой Дух не ограничен телесностью. Ведь вы хорошо знаете, что Иисус Христос воспринял человеческую плоть, человеческое естество. И именно в таком состоянии, соединив в себе божественное и человеческое, Он вознесся. И мы можем говорить о Его реальном вот, пребывании одесную Отца. Мы можем говорить о каких-то пространственных соотношениях там, в небесном храме, в этой небесной реальности. Конечно же, она для нас непостижима. А Дух Божий, Он все проникает, Он вездесущ, Он не ограничен телом, Его действие не может быть ограничено никакими преградами материальными, никакими перегородками, Он вездесущ. Его спасительная активность, конечно же, в этом смысле, она для нас намного выгоднее и преимущественнее, поэтому Христос и говорит: «Лучше для вас, что я ухожу. Если уйду, пошлю его к вам». И дальше Христос представляет спасительное служение Святого Духа следующим образом: «Когда придет Утешитель, людям мира сего Он покажет, как неверно думают они о грехе, и о праведности, и о Божьем суде. Покажет Он им, что их грех – это нежелание верить в Меня, и что в том праведность явит себя, что я к Отцу ухожу, и больше не увидите Меня. Даст людям знать Он и о суде, ибо князь мира сего уже осужден». Еще о многом мог бы сказать я вам, но сейчас это слишком тяжкое бремя для вас. Вот почему так важен Дух Святой и Его служение. Когда же придет Дух истины, Он поведет вас к полной истине. И ведь не от себя будет говорить, а только то, что услышит, скажет. И о грядущем Он вам возвестит. Он возвеличит Меня, возвещая вам о том, что возьмет у Меня. Смотрите, как Иисус Христос представляет нам Духа Святого. Как можно отрицать то, что так явно представлено самим Господом Иисусом Христом? Как можно говорить, что нет Святого Духа, если сам Господь Иисус Христос представляет Его вот так вот убедительно, явно, зримо? Да, очень много общего в спасительном служении Сына и Святого Духа, но это не позволяет нам смешивать их. Вся спасительная активность Бога и Отца, и Сына, и Святого Духа, она действительно носит единый, целостный характер. Они едины в своем желании нас спасти. Но все равно мы функционально их различаем. Иисус Христос представлен в плане спасения не только как жертва за грехи наши, жертва умилостивления. Он представлен и как наш истинный первосвященник. Ведь вы знаете, какой была функция первосвященника в ветхозаветней скинии, в храме? Какой была эта функция? Посредническая, ходатайственная, заступническая, да? Первосвященник, он должен был выступать от своего народа и за свой народ. Грешник не мог входить во святое, тем более уж во святое святых, и являться пред святое лице Божие. Он не мог, он нуждался в неком посреднике. Вот первосвященник выполнял такую функцию посредническую. И он, земной первосвященник, был прообразом истинного, небесного первосвященника, самого Сына Божия, Иисуса Христа. И это очень важная истина. Мы должны помнить о том, что то, что сегодня в христианском мире совершенно забыто, то, над чем сегодня вот многие богословы, христианские богословы так вот криво ухмыляются. Да о чем вы это, адвентисты, говорите? Какое небесное святилище? Вот. Неужели вы серьезно можете во все это верить? Для апостолов, для первых христиан было главным. То, над чем смеются многие христианские богословы, было главным для последователей Иисуса Христа. Давайте откроем 8 главу послания к евреям и прочитаем первые два текста. 8 глава. Главное же здесь то... Да, перед этим апостол говорит о служении земных священников, о том, что оно было как бы несовершенным, священники земные должны были постоянно меняться, потому что все они рано или поздно умирали. А потом он говорит о Христе, который пребывает вечно, и священство которого неприходящее. И вот 8 глава начинается со слов «Главное же здесь». То, что теперь у нас такой первосвященник, который воссел справа от престола Владыки Небесного, и служение совершает он во святилище истинном, который сам Господь поставил, а не человек. Вы слышите? Для автора этого послания, послание к евреям, 8 глава, 1 и 2 стихи, для автора этого послания то, о чем он говорит, это главное, это не какая-то второстепенная вещь. Это главное. И для нас, для нашей церкви, это тоже главное. Христос в храме своем. Христос как истинный первосвященник, ходатай и заступник наш. Это центральная тема адвентистского богословия. И тема храма – центральная тема Священного Писания. Потому что храм – это истина о спасении грешника от зла, греха и смерти. Скиния, храм, святилище открывают нам суть Божьего пути спасения. Как это может быть второстепенным? И вот, дорогие друзья, когда мы говорим о том, что Духа Святого нет – что под Святым Духом понимается сам Христос, который здесь с нами, в буквальном смысле этого слова, мы разрушаем всю библейскую теологию святилища и первосвященнического служения Иисуса Христа в святилище, в небесном святилище. Мы как бы низводим Его снова сюда, на эту землю, потому что нам так хочется. Потому что мы якобы усматриваем какое-то здесь католическое влияние в признании Святого Духа Третьей Личностью Божества. Нам так хочется, и ради вот своих взглядов, ошибочных взглядов, мы разрушаем то, что было главным для учеников Иисуса Христа. Первосвященническое служение Иисуса Христа в небесном храме. Давайте себе четко представлять вот этот библейский вектор спасительного служения Иисуса Христа. Он пришел в наш мир и умер за грехи наши, и погребен был, на третий день воскрес, а потом вознесен был от земли, и ныне он в небесном храме, одесную Отца. И Иисус Христос, вы обратили внимание на то, как часто Он это говорит, Он это подчеркивает в послании, прошу прощения, в Евангелии от Иоанна, что Ему нужно уйти. Я ухожу. Он постоянно об этом говорит. Вот, для того, чтобы мы поняли вот, саму суть Его спасительной миссии. Еще раз, 16 глава, 28 стих. «Я оставил Отца и пришел в этот мир, а теперь покидаю мир и возвращаюсь к Отцу». Где Иисус Христос ныне? В небесном храме, в небесном святилище, одесную Отца. И Он, закончив там свое служение, как истинного первосвященника, Он придет опять и возьмет нас к себе. Как мы должны понимать слова Его обетования? «Се я с вами во все дни до скончания века». А так, что Он с нами пребывает посредством другого утешителя, которого Он и представляет нам в Евангелии, описывая Его спасительную миссию достаточно прозрачно. И, конечно же, мы не имеем права говорить о том, что Святого Духа нет. Вы знаете, отрицать Святого Духа – это, по сути дела, разрушать все христианство, саму суть христианской веры, христианской религии, опыта, духовного опыта человека. Ведь со спасительной активностью Святого Духа связано и обращение человека к Богу. Вот опыт покаяния, да? Сокрушение, осмысление своей греховности. «Приди ко мне», говорит Иисус Христос. А ведь мы не можем прийти к Нему, если Дух Святой не коснется нашего сердца и не сокрушит его. Опыт рождения свыше, о котором Иисус Христос говорит, как о рождении от воды и Духа. Немыслимо без спасительного служения Святого Духа. Опыт веры. Ведь вера – это что? Это плод Духа Святого. Опыт освящения, постоянного пребывания во Христе. Все это невозможно без спасительного участия Святого Духа. И как говорить Святому Духу? Нет! Это тяжкий грех, дорогие друзья. Я никогда не забуду своей беседы с двумя сестрами, которые несколько лет назад приехали к нам в Заокский в летнее время с новым светом, так называемым, в кавычках, с новым спасительным светом, чтобы спасти церковь адвентистов седьмого дня, которая впала в страшное заблуждение, усвоив вот эту католическую доктрину о Троице, о Боге как Отце, Сыне и Святом Духе. И они раздали брошюрки во время субботней школы. После богослужения я решил с ними побеседовать. Они приехали, кажется, из Белоруссии. И во время беседы я понял, что вот суть их учения как раз-таки в том и заключается, что они отрицают Святого Духа, личностный статус Святого Духа.
Вот. Их позиция была такая, что под Духом Святым понимается это сила Божия, это энергия или благодать Божия, и все. Я попытался их переубедить на основании Священного Писания, но почувствовал, что они меня просто не слышат. И в конце беседы я предложил им помолиться, на что совершенно неожиданно для себя услышал: «Нет, мы с вами молиться не будем». Вы знаете, это меня, конечно, задело. Я никогда не получал отказ в молитве. Даже когда я предлагал помолиться человеку, ну, неверующему, который обращался за какой-то помощью, вот, за советом, вот, обычно все люди соглашались молиться. А это свои сестры по вере и говорят: мы с вами молиться не будем. Я спросил, а почему? Молчат. Я стал настаивать, потому что, ну, реально как-то вот я почувствовал себя задетым. В конце концов, одна из них говорит: мы не будем с вами молиться, потому что в конце молитвы вы произнесете слова: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Я спрашиваю этих сестер: а что здесь не так? И то, что я услышал в ответ, оно повергло меня в состояние шока. Одна из них говорит: когда вы славословите Святого Духа, вы славословите самого сатану. Знаете, после этих слов мне стало реально страшно. Реально страшно. Я просто попрощался с этими сестрами и ушел. И потом, вот, постоянно возвращаясь к этой беседе и к тем словам, которые они произнесли в самом конце, я вдруг по-новому посмотрел на слова Господа Иисуса Христа относительно хулы на Святого Духа. Вы помните, да, в каком контексте были сказаны эти слова: всякий грех и всякая хула простится человеком, вот, а хула на Духа Святого не простится ни в сём веке, ни в будущем. Знаете, в каком контексте Иисус Христос произнес эти слова? Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 12 главу. И прочитаем этот отрывочек с 22 стиха. «В то время привели к Нему, то есть к Иисусу Христу, одержимого бесом. Человек был слепым и немым. Иисус исцелил его так, что тот стал видеть и говорить, и весь народ пришел в изумление». Иисус Христос исцеляет вот этого несчастного человека. Трудно себе представить более тяжкое состояние. Мало того, что этот человек слепой, немой, мы не знаем, от рождения или это приобретенное состояние, он одержим бесом. Состояние одержимости – это страшное состояние. Не приведи Господь увидеть такое. Я много лет назад учился в медицинском институте, это было еще в 70-х годах прошлого века. И, ну, будучи молодым человеком, искал свою специализацию врачебную. И, вы знаете, мечтал о том, чтобы стать психиатром. Но после того, как нас, студентов, третьего или четвертого курса, сейчас точно не помню, завели в отделение для буйных психиатрической больницы, когда мы изучали психиатрию. Да, так тогда назывались вот эти отделения, в которых содержались люди с очень грубой, грубой психиатрической патологией. Вот когда нас, студентов, завели в это отделение в сопровождении охранников, вот, и когда мы увидели то, что не дай Бог увидеть кому бы то ни было из вас, все мои мечты юношеские о том, чтобы стать психиатром, улетучились, как пар. Это страшно, это реально страшно, когда человек одержим, одержим бесом, одержим дьяволом. Да, ученые до сих пор не знают причины этой страшной, грубой психической патологии. Они не могут объяснить, с чем это связано. И мы, как люди, верующие, воспитанные в рамках Божьего Слова, Божьего Откровения, понимаем, что дьявол, видимо, дьявол сделал все возможное, чтобы разрушить в человеке образ и подобие Божие, чтобы человека опустить до уровня скота, животного. Я никоим образом не хочу обидеть животных. Они такие, какие они есть. Но когда человек теряет человеческое обличье, это страшно, это реально страшно. И вот смотрите, Иисус Христос исцеляет этого несчастного к великой радости его родных, близких, друзей, знакомых. Но вы не поверите, в этой толпе, которая была свидетелем чуда, находятся люди, которые заявляют о том, что Иисус Христос совершил это чудо силою князя бесовского, силою Веельзевула, князя бесовского. Смотрите, Иисуса Христа, Сына Божия, который изгнал бесов Духом Божиим, об этом 28 стих говорит, если же Духом Божиим я изгоняю бесов, его, самого Сына Божия, совершившего это чудо силою Духа Божия, обвиняют фарисея в том, что он сделал это силою бесовской. Вот после этих обвинений Иисус Христос и произносит свои знаменитые слова. «Говорю вам, всякий грех и хула любая людям простятся, но хула на Духа не простится. Если скажет кто слово против Сына Человеческого, простится ему, но кто скажет против Духа Святого, не простится ему ни в этом мире, ни в грядущем». Вот эти слова Иисуса Христа для меня вдруг неожиданно стали самым сильным, самым убедительным аргументом в защиту личностной природы Святого Духа, личностного статуса Святого Духа. Почему? Да потому что Иисус Христос здесь говорит о грехе, который совершается против Него, и о грехе, который совершается против Духа Святого. И он говорит о том, что любой грех против Сына может быть прощен. Казалось бы, вот когда мы смотрим на людей, участвующих в распятии Иисуса Христа, глумящихся над Ним, да, плюющих в Него, издевающихся над Ним такими словами, да, ну что ж ты себе помочь не можешь? Другим помогал, других спасал, а себя спасти не может. То есть это вызов, это реальный вызов, это такое богохульство. Как такое можно простить? А Иисус Христос готов и такое простить. Потому что Он понимает, как заблудились эти люди. И Он продолжает со креста, глядя на этих людей, молиться за них. «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». И такое можно простить. Но когда человек Духу Святому говорит, что ты дьявол, бес, что под Духом Святым понимается сам сатана, это уже все, это конец. Дальше уже некуда. Такое нельзя простить. Почему? Да потому что человек закрывает себя для спасительной активности Святого Духа в своем сердце, в своем сознании. Того самого, которого Иисус Христос оставил нам как другого утешителя, чтобы наши сердца призывать к обращению, к покаянию, к смирению. И когда человек закрывает себя для спасительного голоса Святого Духа, сам Бог уже ничего не может с этим человеком сделать. Знаете, общаясь с людьми, которые стали защищать эту ересь, я заметил одну особенность. Эти люди все одинаковые. В том плане, что они очень жесткие, агрессивные, нетерпимые к другим. Вот они смотрят свысока на своих братьев и сестер. Они постоянно осуждают, критикуют. И братьев и сестер по вере, и церковное руководство, и всю церковь. С ними очень тяжело общаться. И вы знаете, почему они такие? Потому что сознательно сказали «нет» Святому Духу, тому, кто смиряет нас, кто помогает нам увидеть самих себя во свете Божьем, кто помогает нам увидеть свои немощи, свои недостатки, свои грехи, свои пороки. Они сказали Духу Святому «нет», и потому они такие. И, к сожалению, судьба многих из них печальна. Сказав «нет» Святому Духу, со временем они говорят «нет» и самому Иисусу Христу, и Богу, и становятся скептиками, и уходят в мир без надежды. Это настоящая трагедия. И пусть Господь поможет нам осознать всю важность библейского учения о Святом Духе. И не ставить под сомнение позицию Церкви, к которой наша Церковь пришла, изучая внимательно Священное Писание и преодолела антитринитарные, то есть против Троицы, преодолела эти антитринитарные тенденции раннего адвентизма. Вера нашей Церкви в полноту божественности и личностного статуса Святого Духа основывается не на том, что когда-то там, в III или IV веке Церковь на соборе определила, приняла такое-то решение, которое потом было записано в символах веры. Вера нашей Церкви в полноту божественности и в личностную природу Святого Духа основывается на Священном Писании, на том, что сам Господь Иисус Христос говорит нам о другом Утешителе, о Духе истины. Давайте просто, кротко и смиренно примем это Божье Слово и не будем ставить под сомнение то, что представляет основу, саму основу нашего духовного опыта и нашего с вами спасения. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Великий и праведный Бог, наш Небесный Отец, мы предстали пред Тобою, такие слабые, немощные, беззащитные, понимая, что без Тебя, без спасительного служения Духа Святого, мы не имеем надежды. Мы благодарны Тебе, Господи, за откровение Твоей спасительной воли в Слове Твоем. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты совершил ради нашего спасения здесь на земле, и за то, что Ты продолжаешь свое спасительное служение в небесном святилище, как наш истинный первосвященник. Мы благодарны Тебе, Господи, и за Духа Святого, которого Ты послал сюда, на эту землю, вместо себя, как другого утешителя, другого защитника, помощника, заступника. И мы благодарны Тебе, Господи, за то, что в свое время спасительный голос Духа Святого призвал нас из тьмы в Твой чудный свет. И мы благодарны Тебе за эту церковь, в которую Ты нас призвал. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что эта церковь исповедует истинное понимание Тебя, живого Бога, Отца, Сына и Духа Святого, открывшегося нам в истории спасения, в своем неразрывном единстве. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты каждого из нас призвал к себе этим спасительным голосом. И сейчас мы просим Тебя, Господи, чтобы мы никогда не усомнились в том, что Святой Дух есть, и Он среди нас, и Он совершает свое спасительное служение здесь, на земле, призывая людей к покаянию, вызывая в нашем сердце дух сокрушения в грехах своих, освящая нас, направляя нас по пути правды и истины Твоей. Господи, презри на нас с высоты небес Твоих и коснись каждого из нас сейчас во время этой молитвы Твоим спасительным Духом. И даруй нам, Господи, никогда не забывать, какой дорогой ценой искупил Ты нас от зла, греха и смерти. Даруй нам, Господи, чувствительное ухо и сердце. Даруй нам никогда не говорить «нет» голосу Духа Святого. Обостри в нас это, Господи, ощущение Твоего постоянного присутствия среди нас. И да будет прославлено и возвеличено в нашей среде и по всему лицу земли Твое великое и святое имя Небесного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.